Вы слушаете программу «Дуралекс».
Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Владимир Вольфович Жириновский. Добрый вечер, Владимир Вольфович.
Добрый вечер.
Знаете, Владимир Вольфович, у меня сегодня нет задачи с вами спорить. Обычно мы с вами это делаем, а вот сегодня как-то другой формат. Не хочу ни опровергать, ни что-то доказывать. Поэтому предложение такое. Давайте поговорим серьезно. И первый вопрос про глаза. Есть два Жириновских. Одного знают все. Эмоциональный, часто кричащий, необузданный, эпатирующий. Это публичный образ. А есть другой. Его не знают. Это Жириновский без публики, без камер. Грустный, застенчивый, молчаливый человек с пронзительно голубыми печальными глазами. Почему у вас такой грустный взгляд? Вы устали?
Я не устал. Взгляд не грустный, а взгляд разочарования. Потому что когда вот говорят так часто, как вы, что вот где-то он там на публике, перед телекамерами, такой возбужденный, это совершенно нельзя привязать к тому, что я так хочу. Это лимит времени, когда возможность выйти в эфир, особенно телевизионный, предельно мала, и нужно быстро что-то сказать, быстро отреагировать. Поэтому если бы все беседы были, как вот сейчас, мы с вами сидим, и у вас более-менее есть запас во времени, тогда я одинаковый был бы. А глаза другие, потому что каждый день я вспоминаю все, что было у меня в жизни или в стране, и больше негатива, позитива не могу найти. Отсюда это не грусть, это реальность. Ну, нельзя на кладбище веселиться. Нельзя где-то в больнице улыбаться, там, где лежат люди с недугами, то есть около тюрьмы стоять, хохотать. То есть, когда вот все время больше негатива, естественно, это отражается.
Довольно много идей, которые вы высказывали первым, впоследствии были реализованы либо правящей партией, либо президентами, но уже не от вашего имени, без ссылок на ваше авторство. Вам не обидно?
Ну, здесь в чем-то может быть обидно, а с другой стороны, это публичная политика, это же все вещи, которые всегда открыты везде. Если бы я совершенно новое что-то придумал, автор какого-то там нового топлива, лекарства, а здесь я говорил то, что, в общем-то, уже было в истории. Нового ничего нету, да? Но, естественно, неприятно, когда вот этот последний съезд «Единой России», они взяли на вооружение, значит, доктрину «консерватизм». Мы это сделали еще на своих предыдущих съездах. Мы дали три позиции: консерватизм, либерализм, патриотизм. Как бы такой коктейль сделать, потому что чисто консерватизм невозможен, и либерализм чисто. То есть ни одно чистое учение, течение невозможно.
Нужно вообще вот... странно было бы в 21 век переносить то, что возникло в 19-м.
Да. Даже вот это последнее. Как бы. Или наше предложение насчет того, чтобы уговаривать беременных родить ребенка. И дать им премию, там, 50, 100 тысяч, 200 тысяч. И они родят, потому что это... Они теперь тоже это запустили как свой проект.
Но на съезде с президентом... Простите, что вас перебью.
Да-да.
Вообще, на самом деле, на съезде «Единой России» меня много вещей, так сказать, удивило. Но самое удивительное, это была идея консерватизма на фоне генеральной идеи модернизации.
Вот.
Это
вот.
Как-то вот. Такой тебе не толкай.
Вот это же как можно быть, не быть грустным? То есть они выдвигают этого человека президентом, и на своем очередном съезде через полтора года говорят, ну, а мы будем идти по пути консерватизма. А он за месяц до съезда говорит, вперед, ребята, модернизация, то есть осовременить, обновить Россию. Консерватизм – это, наоборот, сохранить все, что вот есть сегодня, может быть, даже восстановить то, что было раньше. Ни о ком модернизме здесь не идет речь. Вот это вот тоже очень... не вызывает
Не могу сказать, что мне нравятся там все ваши идеи, которые вы высказывали. Ну, некоторые из них эпатажные, они всерьез и вами не воспринимаются самим. Но некоторые идеи ваши достаточно серьезные, и вот одна из них мне очень нравится. Это идея укрупнения регионов России. И, в общем-то, ведь власть пошла по этому пути. Как вам кажется, сколько в России должно быть регионов?
Ровно половина. Вот у нас сегодня 83, ровно половину оставить 40. То есть удвоить. Вот рядом соседние регионы должны объединиться. Вот Магадан и Чукотка. Ну, смешно.
Ну, Москва, 30 тысяч. Область,
Москва, да. Петербург, Ленинградская область.
Да.
Там, вот,
и...
То есть удвоить. Соседи должны объединиться. Уже будет легче, проще.
Если уж мы эту тему затронули, то, говоря по-взрослому, мне кажется, что ведь проблема-то не в количестве, а в принципах. Вот мне кажется, что сталинская политика национально-территориального деления, с ударением слова «национальное», она и закладывает те проблемы ксенофобии, национальной розни, которые у нас есть в стране. Вы согласны с этим тезисом?
Конечно.
Вы думаете, что...
Конечно. Мы же постоянно сами провоцируем возможные этнические конфликты. Вот сейчас Карачаево-Черкесия. Как мы их неправильно объединили в один субъект, да потому что выделили в самостоятельный, они до сих пор мучаются. Черкесы хотят одного, отдельная черкесская область, но в составе Ставропольского края. И так будет постоянно. Кабардинцы с балкарами там и так далее. То есть нельзя трогать национальный вопрос.
То есть нельзя страну делить по национальному принципу, при этом призывая к дружбе народов.
Да, да, видишь же, мы единственная страна. Все, Югославию на этом расселили. На этом.
Да,
если бы у них не было внутри СФРЮ шести республик, была бы тишина и покой. Но создали по нашей аналогии, то есть мы им дали такой неправильный пример. То же самое здесь у нас. Поэтому здесь принцип один, универсальный для всех. Мы должны просто жить в стране, и какая-то часть страны может иметь географическое название. Географическое. Ни в коем случае национального не должно быть.
Хорошо. Вопрос резко из другой области. Если вы уйдете из политики сами, или там вашу партию решат в Кремле закрыть, вас не ждет нищая старость?
Нищая старость не ждет, как она не ждала меня и при советской власти, и при царской власти моих дедушек и бабушек. То есть мы никогда не были на самом дне. По линии отца это вообще фабрика, она до сих пор работает в Костополе подробно. По линии мамы это тоже, в общем-то, отдельный дом, где-нибудь там деревни, какой-то участок земли. То есть сюда какое-то хозяйство было, такого не было, чтобы скитались, побирались. Ни в коем случае, я об этом даже не думаю.
Ну, а все-таки, вот что, тепло мне на язык, ну, да. Вот ушли вы из политики. Что вы будете делать?
Я с удовольствием бы преподавал.
Что?
Потому что политологию, там, что-то, какую-то философскую дисциплину. В общем-то, такого больше, может быть, что-то такое воспитательного. Нам не хватает в стране какого-то вот направления, чтобы людей учили жизни. Такой, как она есть. Да вот не педагог в начальных классах, не пионер, вожатый где-то, не Суслов в Кремле, который нас чему-то будет учить, а вот все-таки растолковывать такой. Комментатор, я бы сказал, вот, комментатор. Есть спортивный комментатор, ведет матч. А я бы с удовольствием был бы политическим комментатором, объяснять, почему сейчас вот так происходит, а почему... А можно было бы наоборот делать. И если проходит время, и все увидят, что я был прав, вот это будет как бы результат работы.
Ну, не политику это уже не нужно. Это нужно политику, чтобы все увидели, что я был прав. А не политику это уже не важно.
Будут слышать студенты мои, аспиранты, та аудитория, к которой я буду, допустим, обращаться. Или другой вид работы. Контрольные функции. У нас есть Следственный комитет, там аудитор, Счетная палата, ревизионер. А нужен такой вот политический контроль. Вот приехал контролер и в губернию. Угу. Давайте поговорим, вот как у вас с малым бизнесом конкретно, и позвать всех.
Ну, это что-то типа полпреда президента нынешнего.
Ну, полпред, который сидит, ничего не делает. А это на человек, который приезжает из Москвы на 2-3 дня в какую-то Курскую губернию, и потом говорит, это у вас плохо, это. И обращается ко всем жителям города. Знаете, собрание жителей города.
Знаете, почему я сейчас тяжело улыбаюсь?
Да. Как ревизор, вспоминаете ревизора.
Да, точно.
Но там больше финансово боялись. Какое там питание в доме престарелых, как в тюрьме. А это не трогать тюрьмой, а именно ситуацию в регионе. Вот вы говорите, малый бизнес, показывайте. Показывайте малые предприятия, показывайте молодых ребят у вас, которые занимаются этим малым бизнесом. То есть в стране не хватает политических комментариев, воспитательных функций и контрольных. Контрольных, которые будут действительно бояться должны. Это не следователь, он арестовывать не будет. Это не финансист будет считать, там, сколько там налогов.
Нет, ну это ревизор, только не в гоголевском смысле слова.
Да, приехал и объяснил заключение, состояние дел в данной губернии. Все. А пускай потом думает президент, прокуроры, это дальше уже потом, последствия. Но это будет такое как бы душа.
Кстати, могла бы быть одной из функций общественной палаты.
Общественная палата,
на сегодняшний день,
да.
В общем.
Да, они могли приезжать куда-то, общественные ревизоры приехали, вот такой десант. Какой-то регион страны, и дали заключение. Вот здесь барахлят вот такие механизмы. Так что работы предостаточно.
Опять сменим тему. Насколько я знаю, за вас голосуют, как правило, либо Люпмен, либо, что называется, по приколу. Вам никогда не было обидно, что вас интеллигенция не воспринимает? Ведь вы же с ней, по большому-то счету, одной крови. И, так сказать, вы такой, вот, на мой взгляд, такой классический пример: свой среди чужих, чужой среди своих.
Это было, может быть, на самом первом этапе. Тогда, когда вот только-только начиналось все. Вот, и мы никогда не делали ставку на люмпинов, на маргиналов или по приколу. Прикол здесь, вот сперва прикол разберем. Молодежи нравится какой-то иной подход, другая лексика, другая подача. Когда выходят товарищи и по бумажке читают что-то, они это не воспринимают. Поэтому прикол здесь – это новизна.
И сегодня в Думе все выходят на трибуну, все читают. Я единственное выступаю, глядя в зал. Саму, так сказать, на депутата.
Как правило, в пустой.
Это когда у нас сейчас заявление в пятницу иногда все-таки проводится, все уже ушли. А так я выступаю, например, час, правительственный час.
А, правительственный час,
да. Сидят.
В правительственном часе, да.
То есть, в этом смысле прикол, это то, что люди видят, что человек может говорить на любую тему в любой аудитории. А сегодня как раз наоборот. Сегодня абсолютно все слои общества готовы поддерживать, но... Вы правы, тяжелее всего с интеллигенцией. Но и это сегодня уже мы как бы добились. Простой пример. Вот выборы в Госдуму были 2 года назад, или вот другие. Вот известный режиссер известного современного театра говорит, ну что, за ЛДПР будем голосовать. И объясняет, почему. За КПРФ мы с ними боролись. Единая Россия тут все задушила. Справедливую мы не понимаем, что это за структура. Остается только ЛДПР. То есть вот это уже и они созрели. Потому что они же думали, что какая-то партия станет, если не их знаменем, то как-то будет выражать. Не будет их забывать, чтобы не просить. Ну, дайте, вот Михалков просит деньги. Ну, даст ему деньги. Миллиард там просит или еще сколько-то. Но это все в роли попрошаек. Поэтому на интеллигенцию вообще тяжело, чтобы ее какая-то партия удовлетворила. Это малочисленный слой. И даже если они все проголосуют за какую-то структуру, она может не оказаться в Думе.
А вы знаете,
но за минимум 4-5 миллионов голосов. А проголосует 100 тысяч.
Не совсем, ну, во-первых, не 100 тысяч, немножко побольше.
Ну, миллион,
дело не в этом.
Миллион.
Дело не в этом. Это-то я с вами согласен. Но вы знаете, вот недавно я обратил внимание на одну интересную вещь. Согласитесь вы со мной или нет, вот интересно. Горбачев сломал хребет вот этой административно-бюрократической системы только благодаря тому, что его поддержала интеллигенция. Ельцин сумел отменить 6-ю статью Конституции, сломал хребет КПСС только тогда, когда его поддержала интеллигенция. Путин сумел построить вертикаль власти и добиться резкого изменения дисциплины в стране, вообще ситуации в стране, центробежные, так сказать, устремления преодолел, я имею в виду 2000-2003 год, только тогда, когда его поддерживала интеллигенция. То есть, на самом деле, интеллигенция, как голосующая часть населения, она ничего не решает. А как поддерживающая, она решает все.
Согласен. И тут же даю ответ. А почему она это делает? Из трусости. Она поддерживает всегда власть.
Неправда.
Или поддерживает тех, кто явно может скоро прийти к власти.
Нет.
Вот
нет,
в чем дело. Нет. Но я беру по частям, не всю. По частям.
Интеллигенция поддерживает только тех, кому верит.
Горбачев был у власти, они его поддерживали. И чувствовали, что Ельцин придет на смену. И Путин стал вместо Ельцина, Ельцин прямо назвал его. И Медведев. Поэтому они поддерживают, потому что знают, что благодаря их поддержке что-то они получат.
Ну вот смотрите, на самом деле я немножко иначе вижу ситуацию. Мне кажется, что интеллигенция поддерживает того, кому они верят, во-первых, и чьи целеполагания воспринимают как свои собственные. Вот сейчас, мне кажется, Медведев борется за поддержку интеллигенции, но пока еще ее не получил.
Но по идее-то как раз интеллигенция и должна его сейчас поддержать на
максимум. По идее, да.
По идее. Вот вам еще доказательство того, что я считаю, я прав. Вот сейчас интеллигенция должна поддержать тот, кто у власти. А она боится. Она боится. А вдруг все-таки Путин вернется в 2012 году?
Окей, согласились.
И тогда она,
согласились.
Она чистенькая. А мы с Медведевым были в стороне.
Согласились.
Вот результат.
Но вопрос-то мой вот к чему.
Да.
Вы же человек умный. И в политике, так сказать, уже очень давно. Такой самый наш...
20 лет.
Почему вы никогда не боролись за поддержку интеллигенции? Ведь
хотелось,
получив
да.
такую поддержку, вас было бы не 15%, а
согласен.
Все 35-40.
Очень сложно. Для того, чтобы получить поддержку тех, кто может дать своим количеством голосов возможность войти в парламент, будет противоречие в программах. Потому что народ обозленный. И нельзя дать 2 программы. Вот я для интеллигенции говорю, ребята, слушайте меня. А в это время слушают меня другие. То есть здесь нельзя, раздвоение, невозможно. Я проигрываю с интеллигенцией, но я выигрываю на массовости. Простой пример. Красная армия. Ведь белая армия, интеллигенция должна была поддержать белую армию. Это
да.
порядок. Это государство, восстановление спокойствия. А она, интеллигенция, испугалась, и правильно. А на кого опиралась Красная армия? На маргиналов. На национальные элементы, обещая им свободу, независимость и так далее. Вот в чем проблема. Так там выборов не было. Там был силовой захват власти. А на выборах-то тем более нужно получить поддержку.
Но если
вот
вы говорите,
проблема.
Если вы говорите...
Если бы речь шла только, если выборы бы принимали, был бы ценз. Ценз, образовательный ценз, все. Я был бы с интеллигенцией на 120%. Но ценза образовательного нет.
Владимир Иванович, но то, что вы говорите по существу... Вы правильно говорите все. Но это означает... что никаких претензий к «Единой России» вы предъявлять не можете.
Почему?
Потому что «Единая Россия» ровно это и делает. Она, борясь за власть, за победу, ориентируется на большинство населения, говорит им то, за что большинство готово проголосовать, и побеждает.
Да, 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 да. Вот и в этом ее порог. Потому что все решения в любом обществе, в любой цивилизации принимает меньшинство.
То самое, за которое никто сегодня не борется, кроме Медведева.
Да, да. Меньшинство, которое умное, которое образованное, которое понимает, что нужно в целом для страны. И вот в этом-то и определенный маразм нашей власти. Она 100 лет это делает. Большевики лозунг. Фабрики рабочим, пусть рабочие за меня проголосуют, а фабрики не получат, там, крестьяне, земля, националы и так далее. То же самое сегодня и для России. Это новые большевики. Они все время кричат сейчас, социальный бюджет, слушайте, это же чудовищно. Бросьте деньги в экономику, развивайте страну. Вы все проедите, что будет делать через 3-4 года?
Кстати, насчет бюджета.
Вот проблема.
Кстати, Владимир Ильич, насчет бюджета.
Вот маргиналы.
Согласились?
Они делают ставку на маргиналов.
Согласен с вами. Это популизм, с моей точки зрения.
Популизм 100%.
Но вот смотрите, при этом, вот обсуждается бюджет, коли вы его упомянули. Я так со стороны смотрю на все это, ну, так, сторонним взглядом наблюдателя. Конечно, как человеку, работающему в правительстве, мне приятно, что правительственный бюджет проходит. Все это понятно, но у нас по большому счету. Ведь только одна оппозиционная партия, «Справедливая Россия», подготовила свой альтернативный бюджет. И вы, и коммунисты, поддержали «Справедливую Россию», но своего текста вы на стол не положили.
Объясняю. Сколько раз мы что-либо не готовили, ничего это не проходит. Мы заранее знаем результат. Это такой
договор,
что бисером метать перед свиньями. Ведь бесполезно. Даже поправка ни одна не проходит наша. Ни на одну уступку не идут. Поэтому у нас единственная возможность не голосовать за данный бюджет. А «Справедливая Россия» почему так делает? На новенького. Они впервые в Госдуме.
То есть по наивности?
По наивности. Они еще думают, что они что-то подготовят, их программа прозвучит. Вы помните, до выборов они говорили, мы немедленно примем закон на роскошь. Ну и где этот закон?
Да.
Даже не вносят его. Прекрасно понимают, что он будет отвергнут. И отвергнут кремлевскими, так сказать, товарищами.
Я начинаю понимать, почему у вас такие грустные глаза.
Вот.
Хорошо. Теперь такой болезненный вопрос.
Пожалуйста.
Версию о том, что вашу партию создала КГБ, все знают.
Угу.
Расскажите вашу версию, как возникла ваша партия без него, без КГБ, в те годы, когда без ведома КГБ управдом не мог даже метлу закупить для ЖЭКа. Когда все ксероксы в обязательном порядке подлежали регистрации в КГБ. Как вы ухитрились проскочить между Сциллой и Харибдой?
Сам таскал ксероксы, не только ксероксы, а обычную машинку. Я таскал, вы за стеми.
А, то есть с вас таскание ксероксов по коробок из-под ксероксов с вас началось?
Нет, я даже сам таскал. Это вот буквально до последнего дня работы. Я ушел туда с 1 ноября 90-го года. Ровно вот 20 лет на будущий год будет, как я ушел. Так вот, я это как раз говорю о том, что я сразу с этим столкнулся. Перед каждым праздником я свою машинку тащил в отдел кадров. Там закрывали, отпечатали. То есть, как получилось? Как бы здесь искусство лавирования или же не обострять обстановку. Все новые партии, все боролись с КГБ. КГБ долой, армию долой, СССР долой, КПСС под суд. Почти все. Кроме нас. Мы в основном, так сказать, как бы, ну, ни этого лозунга не выдвигали. Абсолютно. Почему? Потому что я понимал, и в целом это могло быть и пониманием других, что органы государственной безопасности как таковые нужны. Другое дело, нам не нужны органы, которые будут поддерживать только одну партию. Вот то, что мы не стали вот выдвигать на всех своих митингах этого лозунга «Долой КГБ», в определенном смысле мы получили симпатии в органах государственной безопасности. Они же все анализируют. Угу. И совещания. И на одном совещании в Политбюро Горбачев спрашивает Крючкова. Ну, скажи, Крючков, есть хоть одна партия, чтобы не требовала разгона нас? КПСС, СССР, КГБ, армию. Говорит, есть. И называет.
Угу.
Вот мы, либерально-демократическая партия. Вот оттуда пошла байка, что якобы...
Нет, ну фактически, фактически Крючков как бы вас поддержал.
Он назвал нас среди единственной, может быть, одна, может быть, кого-то еще назвал, я не знаю, еще какую-то структуру, которая не выставляет жестких негативных лозунгов против КГБ. Там сидит Собчак на Политбюро, Яковлев, ну, многие товарищи. Они делают вывод, что Крючков по заданию Горбачева участвовал в формировании каких-то новых структур. Вот и все. Отсюда пошла эта вот мысль, что ЛДП значит, было создано самим КГБ. Никогда в жизни не было ни одного контакта, близко даже. Потому что я не был коммунистом. Это невозможно было. И я критиковал. У меня характеристику не утверждали для поездки за границу. Я, наоборот, был в черном списке. Не такой диссидент, которого нужно в тюрьму сажать, а вот такой, что-то он критически настроен. Наоборот. То есть у меня, если брать там, допустим, до 85-го года, я числился в списках, человек неблагонадежный. Не 100% наш, как бы, советский человек. Поэтому здесь...
Подождите. Стоп. Не понимаю. Насколько я помню, вы после окончания института, задолго до 85-го года, да, работали в Турции.
Я в Турцию поехал только лишь переводчиком по контракту.
Не важно. ГКС. Без КГБ поехать по переводчикам в
объясняю, было невозможно. Объясняю. Не было. С английским не взяли бы все. Вот с английским ехала вся партноматлатура, их дети. С французским, с немецким. Только потому, что восточный язык. Только поэтому. И не было отношений с Турцией. Только начинается, когда кадровики не знали, где взять. Контракт пошел, инженер русский, а переводчика нету. Тут я звоню с радиокомитета. Меня в радиокомитет направили на стажировку. Говорю, турецким надо? Он говорит, да, давай. То есть чисто случайно на несколько месяцев. Вот вы были бы правы на работу в посольство. Угу. Не только на работу, в МИД не взяли бы, курьером бы не взяли. Вы абсолютно правы. Любая внешнеполитическая работа без согласия КГБ невозможна была. Я был студент. Только в 70-м, уже вернувшись из Турции, в декабре 69-го, я заканчиваю университет. И меня направляют в армию. Вот здесь уже наоборот. Номенклатура осталась в Москве. Назначили на работу. В московские центральные учреждения. А Жириновский без роду, без племени на Кавказ. В ссылку в Тбилиси на 2 года. Так, ну, что все наоборот.
Вы себя Лермонтовым почувствовали?
Да, понимаю, какой, да? Лермонтов? Сейчас другой же Кавказ. Развраты, коррупция. Там,
чисто географически. Если оставить в стороне великую Россию и вообще все политические и популистские лозунги. О чем вы мечтаете?
Если бы я жил в какой-то тихой стране, там, Словакия, Польша, Финляндия, я был бы преподавателем. То есть у меня больше желания вот именно управлять мозги, помогать людям лучше, быстрее познать какие-то предметы. Значит, меня больше гуманитарно интересует, я не технарь. Это, допустим, история, что там философское. То есть педагогическая деятельность. Почему? Потому что здесь как бы, ну, ты, во-первых, общение. Есть какой-то элемент общения. Например, меня утомляют книги. Просто сидеть тяжело в архиве. Мне это тяжело. Значит, мне вот выгоднее все-таки какая-то аудитория. Но, наверное, меня не тянет, например, сниматься в кино, выходить на сцену театра абсолютно. А вот аудитория и... навязать ей свою точку зрения.
Да вы просто любите манипулировать толпой.
Это не манипуляция. Почему?
Манипуляция не есть плохое слово. Нет, манипуляция есть управление.
Смысле, да. В хорошем смысле. Ведь можно даже дать отрицательный посыл какой-то. И убедить, что ты прав, это тоже достижение. Заставить 30-40 человек поверить. Хотя ты знаешь заведомо, что ты неправильно сказал. Ты дал отрицательное какое-то заключение, какую-то отрицательную гипотезу вывел. То есть это вот и есть получить удовлетворение. Заставить людей тебе поверить. Вот сектанты, это легко. Это все-таки и церковь в целом, это легко. А вот ты не священнослужитель, ты не в погонах, ты не начальник, ты не чиновник, ты просто рядовой преподаватель. Ты входишь в аудиторию, и они... Потом ты услышишь в коридоре, вот лекция Жириновского, пойдем послушаем, нам интересно. Ведь я как стал лидером партии? Меня целый год уговаривали. А как меня приметили? Я стал ходить на митинги. Кругом эти были. Митинги, неформалы. В основном Арбат, поскольку там спокойнее были. Они небольшие. У стеночки есть какой-то мужичок. К нему там вступили и разговаривают с ним. То есть меня заметили те, кто хотели создавать партии новые. ДДС. Раскол произошел. Там это вот Новодворская, Дебрянская. Они там выгнали Убошко, Богачев, еще кого-то. И отколовшиеся, им нужен лидер. Они, наверное, не с Новодворской. А где взять? Они тоже ходят по тусовкам. И они заметили, что люди хорошо воспринимают меня. Я вообще не было мысли у меня о партии, тем более о лидере. Я слушаю, и мне не нравится ответ его. Я говорю, неправильно. Все на меня поворачиваются. Я начинаю отвечать. Еще 2-3 минуты, его уже забыли. Начался диалог со мной. Один раз, второй, третий, мне понравилось. Я вижу, что люди меня слушают. Все. Я деньги не давал ведь. Я ведь я никто, меня никто не знал. То есть меня восприняли как просто индивидуум. Когда придет какой-то известный человек, конечно, все подбегут, автограф. Это нулевой вариант был, целина. Я впервые увидел, что меня слушают. Потому что в ВУЗе тяжело было. Там были все дети партноматлатуры, преподаватели, научный коммунизм, в армии, там по званиям все. А тут улица, толпа. То есть я выиграл на улице. И нормальная улица. Это люди все-таки приличные приходили, там была интеллигенция.
Я вот
то есть я увидел, что я могу
сейчас,
влиять.
Нам сейчас нужно будет прерваться, но вот я обращаю ваше внимание на логическую, как бы, непоследовательность вашу.
Да.
Вас поддержала-то как раз арбатская интеллигенция, получается,
да,
выгнала.
Да.
А вы-то потом от нее ушли.
Я специально не ушел.
Ну, хорошо, отказались от нее. Ладно, сейчас мы должны прерваться. В эфире программа «Дуралекс». Сегодня в гостях у нас Владимир Вольфович Жириновский.
Вы слушаете программу «Дуралекс». Вы слушаете программу «Дуралекс».
Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Дуралекс». Я Михаил Борщевский. Сегодня моим гостем является Владимир Вольфович Жириновский. Я даже в начале передачи не представил Владимира Вольфовича. Лидер партии ЛДПР, вице-спикер Государственной Думы и прочее, прочее, прочее. Да. Ну, вот действительно счастливая у вас в этом плане судьба. Представлять и называть регалии не надо, и так знают. Владимир Вольфович, вот один серьезный психолог мне как-то сказал, что ваша политическая жизнь, активность, эпатажность – это компенсация не сложившейся личной жизни, реализация неких детских комплексов. У вас же было очень тяжелое детство, насколько я знаю. Вы с ним, вот с этим психологом, в какой-то мере согласны?
Это общая позиция абсолютно правильная. Все, кто в детстве как-то был ущемлен, бедное детство, голодное, болезни, там, наказывали отчим, там, драки какие-то, коммуналки в школах. Там. То есть это нормальное явление. То есть это всегда человек, то же самое карьера.
Давайте за отечественными именами.
Да.
В силу разных анкетных и социальных причин вы в школе были человеком второго сорта.
Естественно. По всем позициям.
И до сих пор,
самого последнего
и до сих сорта. Пор, и до сих пор доказываете самому себе, что нет, я не второй, я
нет.
первый.
Вот это как раз нет. Почему, скажем, удачно все у меня складывается последние 20 лет? Я никогда не стремился отомстить или же что-то сделать для себя. Ведь я лидером партии никому себя не предлагал. Меня год уговаривали. Я думал, может быть, в перспективе лет через 10, в 99-м году появятся другие партии. Я думал, может быть, когда-то. И я вступлю просто. Я где-то буду работать, как я и работал тогда. У меня в мысли не было делать политическую карьеру, участвовать в выборах, стать кандидатом в президенты. Эта ситуация в стране такая сложилась. Поэтому я ничего не компенсирую, так сказать, из того, что мне не хватало в детстве, там, в юности и еще. Это вот общий трафарет такой. Ага, человек вот там у него, так сказать, не получилось у него что-то. Ведь я же никуда не поступал, чтобы меня выгнали, понимаете?
Кто сказал слово «не получилось»? Нет, это не получилось.
Ведь я школу окончил без троек. Я был признан, в конечном итоге, мое имя занесено в школьную летопись. Поэтому я не могу сказать, что у меня просто вот я был второго третьего сорта. Я был бедный. Это меня как бы немножко нагибало. Но
я
по влиянию...
Я думаю, что в те годы не только бедность, но и национальность достаточно сильно вам
тоже
в колеса ставила.
Но как раз там не было этой проблемы.
Это в Казахстане
классе,
не было.
В классе у нас как раз было, наверное, треть другой национальности. Поэтому здесь не было проблемы особой. Но сказывалось, где-то все равно могли как-то это дело посмотреть, как-то косо посмотреть. Ну, в общем, это имело тоже значение.
А какой институт вы заканчивали?
Восточных языков. Сейчас называется ИСА.
Подождите секундочку.
А потом юридический факультет.
И чего?
Тоже МГУ.
Все уже МГУ.
10 лет учился.
Значит, первое образование у вас переводческое.
Да, востоковед, переводчик, может, филолог. То есть в этом плане, да. Совершенно неприменимое нигде.
Подождите. Хочу понять. Мы же с вами приблизительно ровесники, и как принимали в МГУ в те годы, я очень хорошо знаю. При вашей анкетке в МГУ поступить было почти невозможно.
Можно было. Почему? Последний год Хрущев у власти. Его уберут в октябре, 14 октября. И приемные экзамены лета 64-го года, он дал еще раз команду вузам страны, особенно Москвы, принимайте людей из бедных. Я попал по этой квоте. МГИМО нельзя было. А МГУ, он более такой демократичный считался. И меня приняли, потому что действительно у меня в группе все были москвичи, дети членов ЦК, генералов, ответственных работников. Я единственный был такой, вот, как говорится, бедненький из семьи, полусирота, из далекого провинциального города. Только поэтому. Только поэтому. Благодаря Хрущеву уже через 2 года. При Брежневе все.
Да нет, я перепутал. Просто мне кажется, что мы с вами совсем ровесники.
64-й год. Это последний год.
Я-то поступал.
Последняя оттепель.
Я-то поступал в 73-м.
Вот все поэтому, уже. Да. Вот тогда бы я не поступил.
Да.
Ни в коем случае не поступил.
Это
вот
было уже глухо. Нет,
все
я на себя
глухо.
Все испытал. Да. Поэтому
а там я еще застал. Мне
сказал, что мы с вами ближе по возрасту.
Вот.
Владимир Вольфович, что-то когда-то я читал, что вы работали какое-то время юрисконсультом Московского жирового комбината.
Нет, близко не было.
Не было?
Я закончил МГУ, потом в армии 2 года, потом Комитет защиты мира, Высшая школа продвижения, Юрколлегия, издательство «Мир». 4 места работы. Отовсюду выжили. По политическим причинам.
Слушай,
по работе?
Я, видите, с симпатией с вами разговариваю. Да. Ну, вот что хотите с вами делать? Ну, не верю я, что вы поступаете в университет, да, на ИСА,
да,
потом юрфак, потом, да, за граница, потом Комитет защиты мира, издательство «Мир», это самое...
Юрколлегия.
Ну, это все комитетские дела. Ну, все же комитетские дела.
Ну, понимаете, все дело случая. Объясняю, например, армию отправили. Это не комитетская. Разнарядкой все. Одного,
да,
с турецким на Кавказ.
Да.
Возвращаюсь летом. Нет работы. Я лейтенант, все, 26 лет. Я вернулся. Жена. Живем на Лизяковском переулке. Куда на работу? Я иду к ректору своего, где окончил. Говорю, Александр Александрович, он еще был жив. ИСА, не МГУ, а ИСА, да, факультет. Ну, на работу устроился. Да, тут звонили с Комитета защиты мира. Им там с французским требуется. Я пошел. То есть, случайно все. Я просто... Ну, активно с собой занимался.
Ты же везунчик просто.
Везунчик. И летом прихожу. У них нету с французским. С английским полно, с французским нету. У них открытый участок, курировать страны, движение сторонников мира, там Франция, Бельгия, это все. Через 2 года выжимают меня. Кому место понадобилось? Племянница секретаря ЦК КПСС Пономарев, Лена. И меня выдавливают. И она работает там много-много лет. Вот и все. Комитетские, понятно, дела, цыковские дела. Но везло случайно. И юрколлегия. То же самое. Опять французский язык. Им передают пенсионные дела, заграничные пенсии из Франции, из Бельгии. С французским нету. Мне с ними помогал дефицит языка. С английским я никогда не устроился. Ни Советский комитет защиты мира, ни юрколлегия. Но турецкий язык мне помогает поехать в Турцию на стажировку. Без КГБ бы не поехал. А здесь нет людей. Где брать людей? Ведь идет контракт, переводчик нужен. А здесь французский опять. Если бы английский, все, ничего бы не смог.
Хорошо, давайте вернемся даже не в наши дни и даже не в будущее, а в такую вот виртуальную нереальность. Представьте себе абсолютно невозможное. Вот лично я являюсь президентом Российской Федерации. Mm-hmm. И предлагаю вам на выбор пост любого министра. Mm-hmm. На какой вы пост министра? Каким бы министром вы пошли бы работать?
Больше всего у меня иностранных дел, конечно, поскольку у меня международная специфика постоянно. Значит, из внутренних министерств, это Министерство внутренних дел, как юрист, или министр юстиции, и последнее, это министр образования, или, в крайнем случае, культуры. То есть гуманитарная сфера. Все гуманитарное, все связано с моим образованием. Почему я и говорю, что у меня не было комплекса неполноценности с точки зрения того, что меня откуда-то выгоняли. И школу без троек, и вуз с отличием, красный диплом, и карьера шла. Просто беспартийность, вот что меня бесило. В КПСС я 3 раза пытался вступить. Не принимали. А без этого даже руководителем сектора не ставили. Только рядовая должность. Мало того, в мини-юст на рядовую должность 300 рублей, это сейчас 30 тысяч, не взяли. Объяснили, у нас, говорит, маленькая партийная организация. Нам нужно взять так коммунисты, иначе нас будут ругать в райкоме. Вот, пожалуйста.
Знаю, все проходил
сам. То есть
сам.
Это вот у меня было, но это давило многих беспартийных. Коммунистов было 18 миллионов, а еще 140 миллионов это были люди беспартийные. Поэтому вот давление БП, вот это вот раздражение. И то я был не агрессивный. Если бы началась перестройка, я бы спокойненько проработал бы еще лет 10-15, адвокатом бы, юристом, где угодно. И сейчас был бы пенсионером бы, и все, как бы, тоже ворчал бы где-то.
Надо было вас принять в партию.
Ну вот, не хотели.
Себе дешевле вышло. Ладно, задам вам сейчас один щекотливый вопрос, но просто не могу не спросить. Я много раз обращал внимание на всяких приемах, где мы с вами пересекались, что вы очень мало пьете. Мало.
Да.
Между тем, в свое время в интернете гуляли кадры, где вы были, ну, так сказать, сильно навеселе. Почему вы перестали пить, и как вообще вам удалось с этим справиться?
Вообще не пил никогда. Это я в интернете кадры, за границей, немножко виски выпил. Я впечатление произвожу, как будто действительно очень выпил человек. На самом деле очень мало. Я всегда быстро раскрепощаюсь. В компании я... как бы заводила и было так, если небольшая компания, сидим, там и больше тостов я произношу, какие-то шутки, анекдоты, то есть мне скучно сидеть просто так. То есть я никогда не любил пить, мне это противно. И я приспособился сейчас, я только пригубляю и ставлю. Если я выпиваю в неделю 50 грамм, максимум 50 грамм, то есть совершенно меня это никак не тяготит, никогда вообще не считал себя пьющим, у меня не было никаких запоев, загулов, близко. В этом смысле я устоял, и в семье так, в общем-то, в семье. не было таких вот примеров, чтобы можно было сказать. Так что в этом плане. И на приемах вынужден вот так вот. Подходит, давай выйдем.
На приемах видел. То есть вот те кадры в интернете, это просто что у нас повелось малой доли.
Да, я выпил чуть-чуть виски, побалдеть, пошуметь, что-то такое, все это. Понятно. Я не был пьяным, а расслабиться.
Ладно, проехали. Представь себя. Помимо политики, вы часто отвлекаетесь, в кавычках. Телешоу, съемки фильмов, даже эстрадное пение. Такое ощущение у меня иногда возникает, что вам смертельно скучно.
Вот здесь вот как бы только одна причина – зовут. Я никогда не просился, и в мыслях не было, в какое-то шоу, а тем более песни. То есть все предлагали, как в партию позвали. Нет,
понятно, что вы не ходите и себя не предлагаете. Понятно, что вы уже как бы не в том состоянии души, не в том положении.
А почему?
А вот соглашаетесь, почему? Я без всякого суждения.
Согласен. Объясняю, только дефицит возможности выйти к избирателям. Если было бы, наверное, как сейчас нам уже, закон приняли, и более-менее выдерживается время, сколько мы в эфире. Но это же прошло 20 лет. До этого же ничего не было. То есть, чтобы нас как-то показаться гражданам России, вынужден был соглашаться, принимать участие в этих... Только поэтому. Хорошо. А звали, потому что они видели рейтинг.
Ну, это понятно. Почему звали, понятно.
Им нужно было, чтобы был тот, кто...
Почему звали, вот почему звали, совершенно не спрашиваю.
А вынужден, совершенно, не пою ни голоса, ни слуха, абсолютно. Согласен с теми, кто критикует меня, о чем он там поет. Мне сам руководитель Первого канала позвонил. Да, прими участие, этот проект, две звезды, Серегу надо раскрутить им. Им надо Серегу раскрутить. Я подумал, почти 10 раз я выхожу по 5 минут, 2 месяца, это же великолепно. И действительно, в конце 6-го года, начался проект в ноябре, 2 месяца шел, рейтинг зашкаливал 43%, как новогоднее обращение президента страны. Потом 7-8 год меня вообще не пускали на Первый канал. В Кремле там заволновались. Что вы делаете вообще? Раскрутили. Получилось, не Серегу раскрутили, а меня. То есть они хотели Серегу раскрутить. А показывая Серегой...
Может быть, Сереге надо было просто похуже пить?
Ну, в общем, получилось так, что это я не хотел. Они звонили мне. А я почему согласился? Вот мне говорит, а как отказать руководителю Первого канала?
Себе
он,
дороже.
Он обещал мне, я тебе дам дороже. Эфир. Он, мы же никак договаривались. Я тебе дам эфир. Так наоборот, ничего не дали. Полностью меня исключили. 7-8 год. Полностью.
Кстати, вот в школе мы сейчас вы Кремль упомянули. А вот давайте представим себе, что на полчаса вы президент Российской Федерации. Сегодня, сейчас. Да. Какие 3 указа вы подписали?
Ну, самый главный указ, это, конечно, о новом территориальном делении. Чтобы покончить раз навсегда. Вот, 40 губерний.
А, кстати, а вы не думаете, что медведевское предложение изменить часовые пояса – это такой мягкий подход,
к
изменению территориального деления?
Укрупнить территории. Вот будет, например, двухчасовой пояс, например, сделать 4 по 2.
5 часовых поясов.
Вот будет 5 часовых. И вот в этом часовом, в самом дальнем, надо, чтобы осталось, наверное, 2-3 региона. Нельзя там же было 7-8. То есть вот это вот тоже способ укрупнения. То есть это вот момент.
Так, первый указ, понятно.
Указ. Второй – это, значит, прямое назначение всей вертикали исполнительной власти. Иначе команду...
А что сейчас?
Сейчас долгая процедура. Идет, так сказать, мэры городов избираются, главные администрации районов избираются, на губернатора долго-долго все осталось. То есть сменить политическую элиту.
Да,
избрать новых.
Политическая элита может быть, но это не политическая элита на уровне глав городов и там, муниципальных образований. А губернаторы это не назначаются.
Но, тем не менее... Какая-то зависимость от правящей партии, партии большинства. А зачем это нужно? То есть у тебя должно быть нормальное государство, 40 губерний, и вся вертикаль, они назначаемы тобой. Тогда это будет команда. Тогда будет движение, тогда может быть вперед Россия. Сейчас никакая вперед Россия не получится. Понял. Команда старая, ельцинская, а командует другой молодой, они не хотят вперед, им выгоднее, наоборот, назад. Это вот второе. Это
второй понял. Третий.
И третий указ, ну, здесь больше с внешней политикой, может быть. Поставить условия, что там, где будет сужаться поле русского языка, мы резко меняем формат экономических отношений. Вот сейчас Тимошенко, она запрещает русским учителям в школе на переменке разговаривать по-русски. То есть на уроках она запретила, только на украинском все идет. Но на переменке нельзя все равно говорить по-русски. Это чудовищно. Или там Рахмонов отменяет русский язык второй, так сказать. Они едут к нам на работу. Слушайте, да, давайте оставьте их у себя. ваших несчастных безработных и можете там по-таджикски разговаривать. И так
ну, так. Это
внешняя политика.
Простите, стоп.
Но она для чего мне нужна?
Знаете, у нас, вот сколько мы с вами уже разговариваем с адекватным человеком. Вы же понимаете, что у нас не хватает своих трудовых ресурсов, и отказаться от мигрантов мы не можем. Это же глупость. Так,
ну, используя мигрантов, можно ставить политические условия.
Это другой разговор.
Вот, а мы чего не делаем это?
Вы просто сказали, оставайтесь
у нас
себя дома.
5 миллионов украинцев работает в России. И,
ну, они все по-русски хорошо говорят.
Украинский алкоголь, так сказать, гуляет 40% российского рынка. У нас столько же рычагов воздействия.
Нет.
А нас там трамбуют, так сказать.
Нет, то, что,
устраивают какие-то
провокации.
То есть внешнеполитический указ.
То, что надо сказать, русский язык насаждать всеми доступными способами, кроме военного, я с вами совершенно согласен.
Кроме военного все используют.
И нашу культуру продвигать.
И тогда это создаст лучшие условия для страны. То есть это вот внешнеполитический указ, это вот то, что Медведев сказал. В соответствии с национальными интересами. Вот только делать во внешней политике только то, что соответствует интересам России. В том числе и только мы переходим на мировые цены. Представляете, мы продавали им газ 1000 кубов $39.
Ну,
итальянцы продавали не по 300. Те немцам по 600, а британцы 1200. Представляете, 30 раз дороже могли продавать. 30 раз дороже могли. 16 лет. Сколько потеряно денег? То есть внешнеполитический указ... Вся внешняя политика в интересах российского государства, за исключением военных методов.
То есть, так сказать, конкретный протекционизм.
Да, протекционизм. Защита интересов.
Хорошо.
Через внешнюю политику. Вот три указа.
Когда я вас спросил, каким бы министром вы захотели бы быть, я, честно говоря, подразумевал, что он зовет только одну должность. Министр внутренних дел.
Я назвал ее.
Я думал, что вы только одну назовете.
Нет, да.
Но коли вы ее назвали, вопрос такой. Я не буду от вас скрывать, я сейчас задаю его всем, поскольку думаю, что эта тема актуальна. Как бы вы системно реорганизовали сегодняшний МВД?
Ну, надо вернуться к названию полиция. Восстановить историческую канву русской полиции. Нет, это имеет значение.
Принципы.
Мы празднуем День милиции с 10 ноября вот только. День советской милиции.
Да.
Это тоже имеет значение. То есть надо реорганизовывать ее в том плане, что создавать вот новые какие-то полицейские структуры. Ну, есть там какие-то варианты, есть там федеральная полиция и муниципальная милиция. Но здесь ведь вопрос кадров. То есть надо все-таки какой-то набор объявить. Набор добровольцев.
Честных ребят. За набор надо деньги платить.
Вот и давайте заплатим.
То есть увеличить зарплаты.
Лучше. Увеличить зарплаты там,
в
5 раз.
Уменьшить.
И количество уменьшить. Ведь во всем мире количество полицейских на душу населения меньше, чем у нас.
Да.
И зарплата выше. Так давайте то же самое сделаем. Уже будет какое-то движение вперед. Потому что ведь у меня были ребята, двое из Курска, приехали. Я говорю, ну что вы приехали? Да вот хотели устроиться в Москву, в милицию. Больше нам некуда. Мы пришли, мы. Им говорят, вот в день будешь приносить столько-то.
Ну так, прямо? Вот,
прямо так и сказали. Все, они повернулись и уехали. Ну вот, пожалуйста, что вы говорите? Разве это милиция? Когда, еще не приняв на работу, не одев шинель, ему говорят, столько ты будешь приносить. А почему? Потому что вышестоящий начальник тоже ему дал.
Ну, понятно, да, дальше
по пошло.
Да. Вот, скажи, кстати. Вот,
а давайте дадим эти деньги легально, через зарплату.
Вопрос не провокационный.
Квартиры, машины, дачи.
Да. Вопрос, ну, я понимаю вас.
Да.
Легализуем то, что есть.
Легализовать, убрать серую схему.
Смотрите, вот вопрос такой, ну, наверное, все-таки гипотетический, но вот... Президент Медведев,
да.
Реальный президент Медведев, он вас сегодня приглашает и говорит, Владимир Владимирович, хватит там в Думе дурака валять, а вот давайте-ка вы возглавите Министерство внутренних дел. И вот там план у вас есть, пойдете?
Я пойду, и я это предлагал еще в 1995 году, когда был Ерин. Я вышел на трибуну и сказал...
В 95-м
да,
это было не так рискованно. Это было не так рискованно, а вот сегодня... При том...
И сегодня готов пойти... Готов пойти.
И действительно знаете, что делать?
И знаю, что делать. И только назначив такого, как я, они могут надеяться на успех. Если там назначить
не,
просто какого-то...
Не надо агитации. Агитации не надо. Я просто спросил...
Как пример
я
говорю.
Мне было интересно, пойдете или не пойдете.
Кадровый вопрос можно решать сегодня у нас именно вот с тем, чтобы это что-то дало, какой-то рывок сразу автоматически. Ведь Нургалиев никто не знал. Раз появился какой-то Нургалиев. Ну как, что такое? Вот в этом смысле как бы. Я думал, Колесникова назначит. Он вроде бы был начальником уголовного розыска. Ну, к примеру, я говорю. Как-то он озвучен был, какие-то у него выступления были, какая-то публичность была. Тут раз, никому неизвестные. А это Грызлов был. Ну, что это такое? Он же гражданский человек. И не юрист.
К вопросу о грызлове. Скажите мне, пожалуйста, вот известно, что во многих странах после кризиса или после войны приходила партия какая-то к власти, и была у власти довольно долго. Там, в одной стране 16 лет, в другой стране 40 лет, в одной стране еще 55 лет даже. Скажите мне, пожалуйста, вот сейчас у «Единой России» такое стабильное большинство. Ваш прогноз, когда «Единая Россия» потеряет большинство в парламенте?
Ну, она должна потерять уже на выборах вот в марте следующего года.
В 11-м году.
Если честно. Нет, в марте. Будет.
Нет,
8
я говорю Госдуму.
В Госдуму в декабре 11-го года.
Думаете,
должна потерять, да. Если президент действительно хочет какого-то движения вперед, она должна уйти в оппозицию. 40% у нее будет. Пусть она подождет 2 цикла. Угу. И через 10 лет она может вернуться. Уж те, кто придут, они тоже мало что смогут сделать.
А кто придет?
Ну, тогда придет коалиция.
Нет, ну, смотрите, вот коалиция кого с кем? Коалиция кого с кем? Ну, понятно, что...
КПРФ, ЛДПР. Вот, если честно, провести выборы, да, проходят только 3 партии. Единая Россия, 30%. Минимально 10% можно наскрепсти, так сказать. Mm. Без фальсификации, но просто натянуть просто. Да. Заставить ночью, там, днем.
Ну, да.
Ну, 40% это предел, все. 60, вот 2 по 30 ЛДПР, КПРФ.
Ну, у нас сейчас с вами не предвыборные дебаты, Никитас, ну, да, будет серьезным человеком. Значит, у ЛДПР никогда больше 15% не будет.
Это дают, это показывают.
Ну, хорошо.
Я говорю о том, что у нас в некоторых регионах было по 70%. По 70%?
Ну, по стране у вас не будет больше 15%.
Мешали,
и у коммунистов больше 25%, ну, никогда не будет.
Все, все, вот, пожалуйста, коалиция.
Это 40.
Вот 40 и 40, 80.
А еще 20 у кого?
20 растекутся по трем прошедшим партиям.
Да ладно.
Да.
Нет, я так раз думаю, что скорее уж возможно, как мне кажется, скорее возможно коалиция между вами, между ЛДПР и Справедливой Россией, мне так кажется.
Но это моя. Россия ничего сама не себя не представляет. Ее
тянут
за уши.
Ой, не горячитесь.
Тянут за уши.
Владимир Вольфович.
Им все дали.
Владимир Вольфович, не горячитесь.
И пенсионеры, это Кремль создавал.
Не горячитесь.
Родину Кремль создавал.
Не горячитесь.
И партия жизни.
Вот,
не,
вот, да, вот, 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 вот мой вам совет такой, знаете, обывательский, не горячитесь, это очень серьезно. На мой взгляд, Справедливая Россия, это очень серьезно в 2011 году. Ладно, несколько вопросов блиц.
Серьезно можно сделать, но это все будет искусственно.
Несколько вопросов блиц. Сколько процентов наберет ЛДПР без Жириновского?
Ну, в принципе, проходной барьер преодолеет.
Сколько процентов получит Единая Россия без Путина?
20.
Сколько КПРФ без Зюганова?
15.
Сколько Справедливая Россия без Миронова?
5.
Я все время путаюсь. Все-таки кто вы по образованию? Вы себя кем считаете? Переводчиком или юристом?
Больше юрист, конечно.
Больше юрист.
25 лет чисто на юридической работе был. Переводчиком я вообще не был только на стажировке. Только на стажировке.
Один личный вопрос, который не могу не задать. Да. Однажды после одного телевизионного эфира вы случайно проговорились, что читали мой роман «Командовать парадом буду я». Не скрою, мне было дико приятно. Я просто разорделся от счастья. Вот. Ну, а если по-серьезному, что вообще вы любите читать?
В основном только вот исторические всякого рода мемуары или вот аналитика. Ну, вот я недавно прочитал это Миронова Татьяна «Заговор». Там, или вот этот писатель есть в Петербурге. Николай как-то сад. То есть вот все то, что дает новую интерпретацию всех наших политических...
То есть исторические романы.
Да, исторические. Вот особенно вот современные. Как по телевидению любят, там, «Кто есть кто» передачи, там, «Первые исторические 365 дней» и так далее, «Ностальгия», там, или вот «Совершенно секреты». То есть там мне дается другая интерпретация. Вот сегодня я смотрел буквально, когда, возможно, был другой ход войны. Ход войны. Mm-hmm. Гитлер нападает на Британию, а не на Советский Союз. И потом идет не на Советский Союз, а на Иран. Ирак,
ну, понятно.
Египет. Все могло бы пойти по-другому, так сказать. Но вот это мне нравится, когда... И это были реальные планы, операции. Но не случилось.
Личный вопрос. У вас внуки есть?
Есть, двое.
Много времени с ними проводите?
Мало. Мало. Вот опять не везет. С сыном мало было у меня времени, и сейчас с внуком.
Ну, а может быть, тогда уйти из политики, заняться внуками, и глаза веселее будут?
Нет, никуда уходить не собираюсь. Это постоянно кто-то вот пытается вбить в общественное мнение, что...
Не, я не провоцирую, я не провоцирую.
Или он уху, я никуда не ухожу, ни от чего не устал, это моя работа. Но уделять внимание много нужно и детям, и внукам, и личной жизни обязательно.
Спасибо.
Но вот не получалось.
В эфире была программа «Дуралекс». Ваш ведущий Михаил Борщевский. Сегодня в гостях у нас был Владимир Вольфович Жириновский, который не собирается уходить из политики, собирается оставаться, пускай с грустными глазами, но все-таки надеется побольше времени уделять внукам. Да. Спасибо.
До свидания.